«Правда, солнышко мое». Джулия пошла по коридору ко мне. «Эллен уже приехала?»
«Только что».
«Замечательно. Сейчас я приму душ, а потом мы поговорим. Можно будет откупорить бутылку вина. Какие у тебя планы насчет ужина?»
«Я уже все подготовил для бифштекса».
«Чудесно».
И весело помахав мне рукой, Джулия пошла дальше по коридору. Вечер был теплый, и мы ужинали на заднем дворе. Я застелил стол скатертью в красную клетку, нарядился в кухонный фартук с надписью «Слово повара – закон» и поджарил бифштексы на решетке гриля. У нас получился классический американский семейный ужин с барбекю. Джулия была очаровательна. Весело щебетала, уделяя особое внимание моей сестре. Она говорила о детях, о школе, об изменениях, которые ей хотелось бы сделать в доме.
«Вот это окно надо бы убрать», — сказала Джулия, показывая на окно в кухне. «Вместо него мы поставим французские двери, чтобы был выход наружу. Будет просто чудесно».
Поведение Джулии меня изумляло. Даже дети смотрели на нее, удивленно раскрыв глаза. Джулия заговорила о том, как она гордится, что у Николь ведущая роль в пьесе, которую ставят в школьном театре. Николь сказала: «Мам, у меня маленькая роль».
«На самом деле нет, солнышко», — возразила Джулия.
«Нет, маленькая. Всего две строчки».
Эрик тут же продекламировал: «Смотрите, вот идет Джон. Мне кажется, это очень серьезно». «Заткнись, вонючка».
«Она повторяет их в ванной много-много раз», — заявил Эрик.
«Миллиард триллионов раз».
Джулия сказала: «А кто такой этот Джон?»
«Это слова из пьесы, мама».
«А, ну все равно я уверена, что ты выступишь превосходно. А наш малыш Эрик делает поразительные успехи в футболе, правда, милый?» «На следующей неделе футбол заканчивается», — пробурчал Эрик и сразу насупился. В этом сезоне Джулия не побывала ни на одной его игре.
«Я так рада, что Эрик увлекся футболом», — сказала Джулия, обращаясь к Эллен. «Командные спортивные игры развивают в детях дух сотрудничества. Особенно это важно для мальчиков с их вечной тягой к соперничеству».
Эллен ничего не говорила в ответ, только кивала и слушала. Сегодня вечером Джулия настояла на том, чтобы самой покормить малышку, и поставила ее высокий стульчик рядом с собой. Но Аманда привыкла играть в самолет во время еды. Она ждала, когда кто-нибудь поднесет к ней ложку, приговаривая: «Роу, вот летит самолет, открывайте двери». Поскольку Джулия так не сделала, Аманда рот не открыла. Это тоже было правилом игры.
«Ну вот, по-моему, она не хочет есть», — сказала Джулия и пожала плечами. «Ты, наверное, давал ей бутылочку, Джек?»
«Нет», — сказал я. «Бутылочку я даю ей только после ужина».
«Я это знаю, я имела в виду, ты кормил ее перед ужином?»
«Нет», — сказал я, — «не кормил». Я кивнул на Аманду и предложил: «Давай я попробую».
«Пожалуйста».
Джулия передала мне ложку, я уселся возле Аманды и начал играть в самолет. Аманда сразу же радостно заулыбалась и открыла рот.
«У Джека замечательно получается с детьми, просто замечательно», сказала Джулия, обращаясь к Эллен.
«Я считаю, мужчине очень полезно приобщиться к домашней жизни», заметила Эллен.
«О да, конечно, конечно. Он мне так помогает!»
Джулия погладила меня по колену. «Ты в самом деле мне очень помогаешь, Джек». Мне было совершенно ясно, что Джулия слишком веселая, слишком разговорчивая. Она болтала без умолку, как заведенная, и явно старалась произвести впечатление на Эллен, старалась показать, как заботится она о семье. И я видел, что Эллен не купилась на уловки Джулии. Но Джулия была так возбуждена, что ничего не замечала. Я задумался. Может быть, Она в самом деле принимает стимуляторы? Может быть, именно в этом причина ее странного поведения? Может быть, она подсела на амфетамины?
А работа, продолжала Джулия, сейчас у нас творится что-то невообразимое. Ксимос действительно сделал огромный прорыв. Такого прорыва все ожидали уже более 10 лет, и вот, наконец, это свершилось.
Что-то вроде черного плаща? Спросил я, осторожно бросая наживку. Джулия моргнула от неожиданности.
Что?
Она покачала головой. О чем ты, дорогой?
О черном плаще. Кажется, ты говорила о чем-то таком пару дней назад.
Нет. Она снова покачала головой. Не понимаю, о чем ты. И снова повернулась к Эллен. И все-таки эта молекулярная технология продвигается на рынок гораздо медленнее, чем мы ожидали. Однако она наконец-то существует.
«Похоже, тебя это очень волнует», — сказала Эллен.
«Должна тебе признаться, это просто потрясающе, Эллен».
Джулия понизила голос. «И главное, мы, наверное, сделаем на этом громадное состояние».
«Приятно слышать», — заметила Эллен.
«Но, наверное, тебе часто приходится подолгу задерживаться на работе после рабочего дня».
«Не так уж и часто», — сказала Джулия. «Учитывая все обстоятельства, это далеко не худший случай. И я задерживаюсь только последнюю неделю или около того».
Я заметил, как расширились глаза у Николь.
Эрик тоже все время смотрел на мать, пока ел. Но дети ничего не сказали. И я тоже промолчал.
«Сейчас у нас просто переходный период», продолжала Джулия. «У всех компаний бывают такие переходные периоды».
«Конечно», согласилась Эллен.
Солнце уже садилось. Воздух стал прохладнее. Дети ушли из-за стола. Я поднялся и принялся за уборку.
Эллен взялась мне помогать. Джулия болтала, не умолкая, потом вдруг сказала. «Мне бы очень хотелось остаться, но я еще не завершила кое-какие дела, так что мне придется ненадолго вернуться в офис».
Если Эллен и удивилась, она ничем этого не показала, лишь проронила. «После рабочего дня...»
«Только пока у нас переходный период». Джулия повернулась ко мне.
«Спасибо, милый, что держишь оборону, пока меня нет».
Потом она обернулась, уже от двери, и послала мне воздушный поцелуй.
«Люблю тебя, Джек».
И ушла. Эллен нахмурилась, глядя ей вслед.
«Несколько неожиданно, тебе не кажется?»
Я пожал плечами.
«Она собирается сказать детям до свидания?»
«Скорее всего, нет».
«Думаешь, она просто вот так уедет и все?»
«Да».
Эллен покачала головой и сказала. «Джек, не знаю, есть у нее любовник или нет, но...»
«Какие таблетки она принимает?»
«Насколько я знаю, она не пьет никаких таблеток».
«Она определенно что-то принимает, я уверена».
«Ты не заметил, она в последнее время не похудела?»
«Да, немного».
«И очень мало спит. У нее определенно ускоренные реакции».
Эллен покачала головой.
«Очень многие ответственные менеджеры сидят на наркотиках».
«Я не знаю», — сказал я.
Эллен только посмотрела на меня.
Я вернулся в кабинет, чтобы позвонить Рике, и увидел из окна, как Джулия на своем БМВ сдает назад по подъездной дорожке. Я хотел помахать ей рукой, но она смотрела через плечо на дорогу. В ветровом стекле мелькали золотые блики от деревьев над дорожкой, освещенных заходящим солнцем. Джулия уже почти выехала на улицу, когда мне показалось, что на пассажирском сиденье рядом с ней кто-то есть, как будто какой-то мужчина. Машина отъезжала все дальше от дома по подъездной дорожке, и я не смог ясно рассмотреть этого человека сквозь ветровое стекло. Когда Джулия вывела машину на улицу, она заслонила от меня пассажира. Но, похоже, Джулия оживленно с ним разговаривала. Потом она переключила передачу, откинулась на спинку сиденья, и на мгновение я смог увидеть его. Мне не удалось разглядеть черты его лица, но, судя по тому, как он сутулился, у меня сложилось впечатление, что это совсем молодой парень, лет 20 с небольшим, хотя я не смог бы сказать наверняка. Я видел его совсем недолго. Потом Джулия надавила на газ, и машина покатила по улице. Я подумал, что за чертовщина? Выбежал из дома, пробежал до конца подъездной дорожки. Я подбежал к воротам как раз вовремя. Джулия остановилась у знака «Стоп» в конце квартала. Тормозные фонари ее БМВ загорелись. Она была от меня примерно в 50 ярдах. Улицу освещал тусклый желтоватый свет фонарей. Похоже, Джулия все-таки была в машине одна, но я видел ее не очень хорошо. На мгновение я почувствовал облегчение и показался самому себе полным дураком. Стою тут как дурак, без всякой причины. Мне просто показалось, у Джулии в машине никого нет. А потом, когда Джулия поворачивала направо, я снова увидел этого парня. Он наклонился вперед, как будто доставал что-то из отделения для перчаток. А потом машина уехала. И все мои тревоги и подозрения разом вернулись, разлились жгучей болью в груди и по всему телу. Мне стало трудно дышать, голова закружилась. У Джулии в машине действительно кто-то был. Я побрел обратно к дому по подъездной дорожке. Все мои мысли и чувства смешались, я не знал, что мне делать. «Ты не знаешь, что тебе делать?» — спросила Эллен. Мы отмывали сковородки и кастрюли в мойке, то, что нельзя вымыть в посудомоечной машине. Я драил посуду щеткой и ополаскивал ее, а Эллен вытирала уже полотенцем. «Возьми телефон и позвони ей». «Она же в машине». «У нее есть телефон в машине. Позвони ей». Я вздохнул. «И что я ей скажу? Привет, Джулия, кто тот парень, который сидит у тебя в машине?» Я покачал головой. «Это будет нелегкий разговор». «Возможно. Может дойти до развода». Эллен посмотрела на меня. «Ты ведь не хочешь с ней разводиться, правда?» «Конечно, не хочу, черт возьми! Я хочу сохранить свою семью!» «Может быть, это уже невозможно, Джек. Это зависит не только от тебя». «Но это какая-то бессмыслица», — сказал я. «Тот парень в машине, он же совсем мальчишка. Ему лет 20 с хвостиком». «И что?» «Это не похоже на Джулию». «Правда?» Эллен подняла брови. «Ну, допустим, ему лет 25-30. Но откуда тебе знать, похоже это на Джулию или нет? Откуда тебе знать, что ей нравится?» «Мы прожили с ней вместе 13 лет». Эллен с грохотом поставила кастрюлю на стол. «Джек, я понимаю, тебе наверняка очень трудно с этим смириться». «Да, трудно». Мысленно я снова и снова прокручивал эту картину. Машина Джулии отъезжает по дорожке от дома. Я думал о том, что в этом парне, в том, который сидел у Джулии в машине, было что-то очень странное. Я все время пытался представить себе его лицо, но ничего не получалось. Черты его лица были видны неясно из-за бликов света, отражавшихся в ветровом стекле, когда Джулия сдавала назад по подъездной дорожке. Я не смог разглядеть ни глаз, ни скул, ни рта. В памяти осталась странная картинка, как будто вместо лица у этого парня было неясное темное пятно. Я попытался объяснить это Эллен. «Ничего удивительного», — сказала она. «Как это?» «Да, такой психологический феномен называется отрицанием». «Послушай, Джек, ты своими глазами видел доказательства. Это факт. Ты видел это, Джек. Не пора ли, наконец, в это поверить?» Я понимал, что она права. Да, сказал я. Пора. Зазвонил телефон. У меня руки были по локоть в мыльной пене. Я попросил Эллен поднять трубку, но кто-то из детей успел первым. Я закончил отскребать решетку гриля и передал ее Эллен, чтобы вытерла. «Джек», — сказала моя сестра, — «тебе пора научиться видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими ты их воображаешь». «Да, ты права», — сказал я. «Я ей позвоню». И тут на кухню вошла Николь, бледная как мел.
«Папа, это полиция. Они хотят с тобой поговорить».